Глава 62. Капитан Алёхин. С того предвоенного 1 мая, когда умер отец, это был самый тяжелый день в его жизни. Прибывшая утром из управления машина привезла и почту. Письма ему и Блинову, причем полученное Алёхиным из родного села, он не сразу сообразил от кого, было удручающим. Федосова, пожилая лаборантка, работавшая с ним до войны, писала, что на опытной станции все пришло в запустение. Тягла нет, рабочих рук тоже. Заведует ныне пришедший с фронта по ранению бывший председатель кичуйского сельпо Кошелев. Алёхин пытался, но не мог его припомнить. Агрономического образования он не имеет, дела совсем не знает и к тому же с горя или от бессилия пьет. Федосова сообщала, что в конце апреля всю суперэлитную, уникальную пшеницу, выведенную с такими трудами Алёхиным и его сотрудниками, плоды почти целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или чьему-то нелепому распоряжению, вывезли на элеватор, в хлебопоставку. Не свои, прибывшие вместе с уполномоченным девки из города, вычистили все под метелку. Федосова прибежала, когда они уже уехали, и единственное, что ей удалось, собрать по зернышку не больше жмени каждого сорта. Еще она писала, что Лидаша, жена Алёхина, работавшая младшим научным сотрудником той же опытной станции, с самого начала не поладила с этим новым заведующим, и зимой он оставил ее без дров, из-за чего Настенька, 4-летняя дочка Алёхиных, заболела ревматизмом и мучается ножками по сей день. Все это было совершенной неожиданностью, поскольку сама Лидаша почти в каждом письме просила за них не беспокоиться, мол, дома полный порядок. Выходит, просто не хотела огорчать, полагая, что, находясь вдалеке, на фронте, он все равно бессилен что-либо предпринять. Федосова была безотказная работница, человек бесхитростный, немногословный. И Алёхин понимал, что она нисколько не преувеличивает, и уж коль раздобыла его адрес и решилась ему написать, там действительно все дошло до ручки. При мысли о дочери остро клешнило сердце, и как никогда было обидно, что его опыты, фактически 9 лет его жизни, пошли на смарку. Он пытался как-то успокоиться, убеждал себя, что это, очевидно, объективная необходимость, и ничего тут не поделаешь, война. С одной стороны, семена поистине бесценной пшеницы, а с другой, возможно, где-нибудь люди умирают от голода, как 2 года назад в Ленинграде. Он силился, но не мог уговорить себя, что это не ошибка, а есть, очевидно, государственные, неизвестные или непонятные ему соображения. Что же касается дров, то здесь приходилось винить жену. Напиши она ему вовремя, конечно, можно было бы помочь. Егоров в подобных случаях не стеснялся обращаться в любые организации и, несомненно, вмешался бы тут весомо и энергично. Письмо Федосовой Алёхину передали по возвращении из Вильнюса, куда в конце ночи он летал с Поляковым для инструктажа командиров специальных частей и подразделений, собранных там на случай проведения войсковой операции. Напутствуя их перед вылетом, Егоров, в частности, напомнил: «Главное — внезапность и надежность оцепления при создании оперативного кольца и никакой огласки. Подразделения привлекаются для выполнения специального задания, но о том, что операция проводится контрразведкой, должны знать только командиры частей и офицерский состав комендатур. Проинструктируйте их лично, не упустив и малейших деталей. Вами должны быть предусмотрены и разъяснены необходимые действия во всех возможных случаях и ситуациях». В силу ряда обстоятельств генерал и Поляков по-прежнему считали войсковую операцию нецелесообразной. Но уж коли ее надлежало провести, она должна была быть подготовлена самым тщательным образом.